Говорит Радио Свобода. ФСБ и пресс-служба Кремля считают инсценировкой и провокацией опубликованную Алексеем Навальным запись разговора с его предполагаемым отравителем.
Если мы подделали этот разговор, покажите нам Кудрявцева на пресс-конференции с Маргаритой Симоньян, пусть он выступит, мы увидим, что этот человек совершенно другим голосом, что, может быть, даже внешность у него другая.
Сразу две петербургские неправительственные организации признаны иностранными агентами.
Любое выступление в средствах массовой информации, пост в Фейсбуке, наше государство считает это уже политической деятельностью.
В Испании не утихает скандал, связанный с арестом в стране граждан России по подозрению в отмывании денег.
Русская мафия поначалу пользовалась нашим довольно либеральным законодательством, позволявшим безнаказанно отмывать капиталы. И действительно, мафиози здесь прекрасно жили.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 22 декабря. Федеральная служба безопасности России назвала провокацией, устроенной при помощи иностранных спецслужб для дискредитации ФСБ, публикацию Алексеем Навальным и изданием «Инсайдер» записи разговора Навального с предположительно сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что запись разговора не смотрел, так как в Кремле есть дела поважнее. При этом Песков заявил, что у Навального есть признаки мании преследования и мании величия. Вчера юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь была задержана, когда сидела в машине рядом с домом Константина Кудрявцева. На место задержания сразу после публикации разговора Навального с Кудрявцевым прибыли несколько десятков силовиков. Соболь была позже отпущена. Могла ли быть запись подделкой, и если нет, как получилось, что сотрудник спецслужбы нарушает элементарные меры безопасности, обсуждая секретные сведения по открытой телефонной линии? Обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин обсуждает с главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым.
Вы можете подтвердить, что Навальный разговаривал непосредственно с Константином Кудрявцевым?
Да, конечно, и вот эти разговоры о том, что, например, позвонить с другого номера мобильного телефона могли только представители спецслужб. Это очень смешно. Мы можем легко поставить эксперимент. Я вот могу, вот, если хотите, прямо сейчас вам набрать с любого мобильного номера, который у вас определится как телефон, я не знаю, Аллы Пугачевой или Игоря Ивановича Сечина. Это просто делается через обычное мобильное приложение, никакого труда это не составляет. Ну а то, что этот человек был именно Кудрявцевым, мы знали до звонка Навального, поскольку мы видели его во всех пазах под этим именем, он официально живет под этим именем в квартире, куда, собственно, приезжала Любовь Соболь. То есть, в общем, он никак и особо не скрывает, что он является Кудрявцевым. Даже Путин, собственно, подтвердил, что ФСБшники, которые нами названы, они действительно существуют. Он только заявил о том, что якобы они его не травили.
Почему тогда вот этот самый предполагаемый отравитель не узнал голос Навального?
Не надо забывать, что все-таки звонков было несколько. И первый звонок, я уж не помню, кто там из восьми был, дозвониться удалось двум. И первый из двух сказал на вопрос Навального, ну, что готовы ли вы там дать мне там небольшой отчет, и вот меня зовут там Максим, я помощник Патрушева. Он сказал: нет, вы не Максим и не помощник Патрушева, я отлично знаю, кто вы, и положил трубку. А второй не узнал, но вы знаете, во-первых, все мы отлично знаем историю про службы безопасности Сбербанка, фейковую, которую обманывает там десятки тысяч россиян там в год. И тоже люди потом, когда уже относят все свои деньги и кладут их там на другой счет, потом задним умом думают, как мы могли так лопухнуться, и как мы не подумали вообще, что мы разговариваем с неизвестным человеком, с неизвестным номером.
Там все-таки вот то, что вы сейчас говорите, это расчет на шок. Тут все-таки ситуация не шоковая. Кто-то звонит непосредственно вот этому Кудрявцеву, представляется помощником. Ну, тут как бы не такая ведь ситуация.
Нет, ну ничего себе не шоковая ситуация. Представьте себе, что вы поучаствовали в самой крупной операции в своей жизни. И, возможно, она не только в вашей жизни, она это самая такая важная операция, самая секретная операция спецслужб. Вы ее полностью провалили вместе со всей командой, и тут вам внезапно звонят рано утром, вы только проснулись, вам звонят и говорят, что, причем с номера, которому вы доверяете, да, то есть вам звонит с рабочего номера и говорят, что срочно нужно Патрушеву отчет. Если там по голосу видно, что человек сильно волнуется, конечно,
может главное, быть, что в конце даже... задает вопрос, можно ли по такой связи вообще разговаривать, не в начале, а в конце.
Ну, да, но это психологически тоже понятно, то есть он все это время понимает, что происходит что-то ненормальное, что они говорят по открытой связи, и он несколько раз задает вопрос, типа, мы можем говорить по этой линии, по открытой, ему Навальный все время говорит, нет-нет, это срочная ситуация, и вот подтвердили, что из-за срочности можно по открытой линии что-то сказать. Ну и, кстати, сейчас все удивляются, а чему удивляться, если, скажем, во время операции в Украине огромное количество ГРУшников, и даже там были высокопоставленные ФСБшники, типа там Бурлака, там вообще третий по уровню ФСБшник в стране, разговаривали по открытой линии и обсуждали самые секретные вещи.
В совместном расследовании CNN, в частности, корреспондент этого телеканала отправилась домой, коллегу Таякину, это ну, довольно обычный дом. И сегодня, когда мы смотрим на кадры дома Константина Кудрявцева, мы снова видим довольно обычную панельку, и даже не в Москве, а за МКАДом. Вы можете сказать, вот как живут ФСБ? Вы уже отчасти сказали, что есть верхушка, а есть обычные люди.
Да, ну... В принципе, по тем же ГРУшникам, которых мы расследовали до этого, видно, что даже те из них, которые герои России, и которые получают квартиру за это звание, потому что вместе со званием героя выдают и квартиру, тем не менее, они ну, живут где-то там в черемушках у себя, и в целом из толпы не выделялись, пока мы их не прославили на всю страну. С обычными ФСБшниками, в принципе, то же самое, и вообще преобладающее большинство из них – это бюрократы, которые бумажки прикладывают, и они вроде не должны ничем отличаться. Поэтому тот имидж ФСБшников, который у нас был до этого, связанный с такими властелинами России, самая высшая элита после прихода Путина, да, то есть он как бы сделал это их новыми дворянами, вот эта картинка, она касается, конечно, очень небольшого числа людей. Причем у меня сложилось впечатление, хотя я, конечно, не знаток, и у меня нету каких-то особых источников в спецслужбах, но по вот тому, что я поверхностно вижу, что внутри самой спецслужбы как раз к верхушке относятся с презрением и неуважением, поскольку они видят, как разворовываются деньги и как не доходит эти огромные бюджеты, это колоссальный бюджет на безопасность и оборону в России, это самая большая статья бюджета, что эти деньги просто до обычных сотрудников не доходят. Ну и мы видим, да, по этой операции тоже, ну, насколько на самом деле там все плохо внизу. А у верхушки, наверное, я думаю, положение очень неплохое.
Все-таки, вот цепляясь за тот комментарий ФСБ, если это подделка, то в чем тогда помощь иностранных спецслужб, о чем говорит ФСБ? Или если разговор с реальным сотрудником ФСБ, то в чем тогда провокация? Роман, вы понимаете эту логику?
Я согласен с тем, что это самый неудачный ответ из всех, который можно было бы выбрать, поскольку вот эта фраза о том, что если это так... А это так, то есть как бы Путин подтверждает, что они отслеживают локацию сотрудников спецслужб. Ну, замечательно, то есть он подтверждает, что биллинги были верными. То есть все это поняли тогда как идею, что ФСБшники настоящие, но они просто следили за Навальным, потому что Навальный агент. Но замечательно, объясните тогда, зачем следить за Навальным послали специалистов именно по новичку. Второй вопрос, окей, сейчас вам оправдаться стало еще проще, если мы подделали этот разговор. Если на самом деле это совсем никакой не Кудрявцев, покажите нам Кудрявцева на пресс-конференции с Маргаритой Симоньян, пусть он выступит. Мы увидим, что этот человек совершенно другим голосом, что он никакого интервью не давал. Может быть, даже внешность у него другая. Есть же человек с таким именем, фамилией, отчеством, родившийся в этот день. Пусть он выйдет, поговорит с нами. Мы проверим результаты расследования. Если это подделка, ну как бы элементарно ее опровергнуть. Они, конечно, могут сказать, что и голос тоже подделали, но это будет совсем смешно, потому что можно подделать, какая-нибудь нейросеть может подделать голос Барака Обамы или самого Навального, то есть публичной личности. Но невозможно подделать голос человека, чьи образцов речи просто не существует в открытом доступе и в закрытом тоже да, доступе не существует. Поэтому ну, у них они действительно загнаны в угол, и я просто не представляю, какие здесь могут быть оправдания убедительные, хотя бы даже для россиян, я не беру западное сообщество, хотя бы даже для своей аудитории.
Игорь Севрюгин беседовал с главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Петербургские правозащитные организации «Открытый Петербург» и «Гуманитарное действие» признаны Министерством юстиции иностранными агентами. «Открытый Петербург» занимается образовательной деятельностью, «Гуманитарное действие» помогает людям бороться со СПИДом, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Министерство юстиции сообщило на своем сайте, что реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, дополнен в исполнении требований действующего законодательства. Межрегиональную общественную организацию реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург» возглавляет известный оппозиционный политик, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. По его словам, о внесении организации в реестр иностранных агентов он узнал только из сообщений прессы. Он намерен пойти и получить решение суда и Минюста, а потом оспорить эти решения. Пивоваров осознает, шанс того, что сделать этого не удастся, весьма велик.
Это третья проверка, которую мы проходили уже. Все три жалобы нас написал главный редактор Реафан Пригожинского. Там не было ни одного нарушения, и две проверки Минюста это показали. Больше того, чтобы перевести пожертвование на ДНКО, нужно было обязательно быть российским гражданином. Мы прошли две проверки, и вот третья почему-то нашла какие-то нарушения. Мы проводили образовательное мероприятие, теперь в Петербурге и в регионах. Лекции, семинары, как строить общественные компании, как строить фандрайзинг. Работа свою продолженную зону. Я думаю, что это готово к выборам.
Старший юрист команды 29 Максим Оленичев полагает, что записать в иностранные агенты можно даже НКО, которое имеет дело только с российскими источниками.
В том случае, если иностранный источник передал деньги какой-либо российской организации, а российская организация в свою очередь передала их другой некоммерческой организации, то в данном случае признак иностранного финансирования будет соблюден. Это есть уже в существующем законе об НКО, и это достаточно большая проблема, потому что невозможно организации, получателю денежных средств, проследить, откуда все-таки деньги пришли. То есть, если организация уверена в том, что они пришли от другой российской организации, то в нашей мировой экономике нельзя быть уверенным, что эта российская организация в свое время не получала какие-либо деньги из иностранных источников. И вот эта формулировка, она, в принципе, достаточно много организаций подводит под признак иностранного финансирования, и защититься от него практически невозможно. Так было уже не раз. Были случаи, когда некоммерческие организации получали деньги от других российских юридических лиц, в том числе коммерческих компаний. А эти коммерческие компании были учреждены иностранцами, либо получали деньги из-за границы. Так было, допустим, с организацией Фонд «Серебряная тайга», который зарегистрирован в Республике Коми и работает по экологическим проблемам. Им денежные средства по гранту перечислял ВВФ, российское отделение, зарегистрированное как российская организация. Но эта российская организация, ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, они финансировались в том числе из-за рубежа. И вот эта вот схема получения денежных средств, она таким образом была квалифицирована Минюстом как иностранное финансирование. И в суде эта позиция устоялась. Но таких примеров масса.
Но есть еще один критерий. Чтобы стать иностранным агентом, НКО должно не только получать иностранное финансирование, но и заниматься политической деятельностью.
Этот критерий тоже достаточно легко можно квалифицировать, потому что любое выступление в средствах массовой информации, пост в Фейсбуке, наше государство считает это уже политической деятельностью. Поэтому вот в данном случае эти критерии признания иностранным агентом достаточно размыты, и поэтому они позволяют государству достаточно произвольно назначать некоммерческие организации иностранными агентами.
Директор фонда «Гуманитарное действие» Сергей Дугин был очень удивлен, узнав, что его организация стала иностранным агентом.
У нас была проверка, но мы никаких уведомлений не получали.
А у вас есть иностранное финансирование?
Есть, конечно. У нас в прошлом году была внеплановая проверка, она все нормально закончилась. Пока мне, к сожалению, даже комментировать ничего.
Ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова считает лукавством склонность творцов российского закона об иностранных агентах ссылаться на американский закон, поскольку там все работает по-другому.
Когда ты назначаешь кого-то иностранным агентом, тебе нужно доказать прямую связь с принципалом. То есть ты работаешь на такого-то, ты сделал то-то, ты вот такой, может быть, вред нанес стране. У нас же этого нет. У нас нет самого главного. Доказать, что ты работаешь на того, кто тебе деньги дает. Ни в одном суде об этом речи не было. Не надо называть их иностранными агентами. Никто не доказал, что они иностранные агенты. Это такое название в законе. И Конституционный суд тоже об этом сказал. Если вы хотите доказать, тогда в суде. суде доказывайте, какие деньги, куда они использовали, в чью пользу они работали, почему нанесен вред стране.
Свою точку зрения Евдокимова изложила президенту 10 декабря на его встрече с правозащитниками, но услышана не была. Кроме двух петербургских НКО, в реестр попали Орловская региональная общественная организация по борьбе со СПИДом «Феникс Плюс» и Екатеринбургская автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент». Чешское информационное агентство «Медиум Ориент» занесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Оно стало в этом списке 12-м. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Обвинение требует для Шестуна в общей сложности 20 лет лишения свободы и взыскания с него имущества на общую сумму в 114 миллионов рублей. Шестун вину не признает и считает дело против него заказным и политически мотивированным. Неприятности у Александра Шестуна начались после публикации им видеообращение к Владимиру Путину по поводу ввоза мусора из Москвы в Серпуховский район. Сегодня судья продолжала оглашение 500-страничного приговора. Репортаж Ивана Воронина.
Правоохранительные органы готовились к оглашению приговора, перекрыли проезд к суду и дали понять, что пресекут любую попытку публичной акции. Собравшиеся поддержать Шестуна надели маски со словом «свободу» и зачеркнутой надписью «20 лет». Столько потребовало для Шестуна обвинение. Ничего хорошего не ждал от приговора правозащитник Лев Пономарев с коллегами, приехавших в Подольск. По его словам, система власти не прощает всех, кто пойдет против нее.
Шестун свой человек, как бы. Он был в «Единой России», а они наказывают. Вот Путин же сказал недавно, что предателей наказываем особенно строго. Вот они к нему относятся как к предателю. То есть человек, который был внутри системы, потом понял, что она античеловеческая, антигражданская. Он все уже имел, много чего имел, да, у него все было благополучно. И понял, что вообще-то что-то надо в жизни сделать нужное для людей.
В зал суда пустили только представителей обвинения, адвокатов и родственников бывшего главы Серпуховского района. Суд признал Шестуна виновным как минимум по одному из пунктов обвинения – взятки в особо крупном размере. Обвинение строилось на показаниях одного свидетеля, якобы давшего взятку. Текст приговора занял более 500 страниц. Его оглашение судья разрешила слушать собравшимся сидя. Александр Шестун время от времени комментировал прочитанное судьей.
Никто не верит. 99% граждан не верит ни судом, ни государству, ни власти. Смысл от того, что вы говорите, какой? Никого у вас в России не останется, кроме Сечина, Костенбергов, да, и Лучкова, да, никого. Все уйдут с биткоина и свалят отсюда, да. Из этой России. Вы главные враги России есть. Вот вы в глупых мундирах сидите. Черные мантии отделаны.
Судья реплики Шестуна игнорировала, продолжая тихо зачитывать приговор. По версии следствия, бывший глава Серпуховского района занимался бизнесом через подставных лиц, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей. С июня 2018 года Шестун под арестом. У его семьи изъяли имущество на сумму 10 миллиардов рублей. Адвокаты Шестуна заявляли, что тот не имел к изъятому отношения.
Судья зачитывает один в один то обвинение, которое было передано прокуратурой, утверждено за рекордные 4 дня. И, собственно, для чего весь был этот нужен фарс с представлением того, что мы играем в судебное разбирательство, когда можно было на первый же день в марте месяце зачитать это обвинительное заключение и огласить то количество срока, которое было заказано, когда Александра Вячеславовича посадили после обращения его к президенту Владимиру Владимировичу Путину.
Претензии к политику возникли после активной поддержки Шестуном протеста против вывоза московского мусора на свалку в Серпуховский район. В апреле 2018 года Шестун в видеообращении к президенту Путину на своем YouTube-канале заявил, что в администрации президента ему угрожали фальсификацией уголовного дела и требовали уйти в отставку. Шестун отрицает вину. В следственном изоляторе он жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он несколько раз держал многодневные голодовки. Правозащитный центр «Мемориал» уверен, что преследование Александра Шестуна связано с его активной политической деятельностью, критикой вышестоящей власти и силовых структур и является политически мотивированным. В то же время правозащитники подчеркивали, что не могут сделать на основании имеющихся данных достоверных выводов о том, являются ли предъявляемые Шестуну обвинения незаконными и необоснованными. Иван Воронин, Радио Свобода, Подольск.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Последние недели в Испании не утихает скандал вокруг задержанных россиян, которые постоянно проживали в этой стране и оказывали соотечественникам услуги по отмыванию вывезенных из России капиталов сомнительного, как считают испанцы, происхождения. С подробностями наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Пресса со ссылкой на полицию утверждает, что речь идет о россиянах, которые занимались в Испании посреднической деятельностью, обслуживали представителей криминала. Конкретно эти лица полиция задержала 23 человека, подозреваются в том, что отмывали деньги так называемой русской мафии, а также уходили от налогов и подделывали финансовые документы. Россияне подкупали полицию чиновников, чтобы в частности оформлять незаконные сделки и документы для легального проживания в Испании лиц, не имеющих на это права. Деньги мафии, по версии полиции, добытые в результате заказных убийств, похищений и торговли людьми, после поступления в Испанию вкладывались посредниками в дорогостоящую недвижимость, дома и участки под застройку. На них приобретались для клиентов дорогие автомобили и яхты. Капиталы шли в бизнес на покупку ресторанов, гостиниц, дискотек. Задержанные действовали в провинции Аликанте на восточном побережье Испании, в основном в курортном поселке Алтея-Хиллс. Версию полиции об отмывании денег мафии поддерживает журналистка газеты АБС Крус Морсильо, ведущая криминальную хронику.
Мы думаем, что русская мафия поначалу пользовалась нашим довольно либеральным законодательством, позволявшим безнаказанно отмывать капиталы. Этим она и занималась. И действительно, мафиози здесь прекрасно жили. Покупали себе шикарные дома, вкладывали деньги в легальный бизнес. Им позволяли спокойно жить. Но вот некоторое время назад наши правоохранительные органы повели с ними борьбу. И этого мафия не ожидала.
Впрочем, представителей русской мафии, ни воров, ни бандитов среди задержанных нет. Пресса утверждает, что с преступным миром мог быть связан лишь один из 23 членов группы, а именно некто Данилов. Задержать его не удалось. Полиция считает, что он общался с подмосковной Подольской и Кемеровской Киселевской ОПГ. В списке лиц, которым могли оказывать услуги в Алтея-Хиллс, фигурируют также воры в законе Мираб Сухумский, Шахро Молодой, Дед Хасан, Вася Воскрес и другие. Отметим, что версия об отмывании денег мафии была подхвачена и российской прессой, хотя в ней есть ряд несоответствий. К примеру, Аслан Усаян, дед Хасан, был убит в 2013 году до открытия денежной прачечной в Алтея-Хиллс. Шахро Захару Калашову въезд в Испанию после отбытия здесь тюремного срока закрыт, а упомянутые преступные группировки вроде бы давно прекратили свое существование. В любом случае, заказные убийства, похищения и торговля людьми явно не совершаются сейчас в таком количестве, чтобы на получаемые от них гонорары приобретать коттеджи за несколько миллионов евро или гостиницы за 10-20 миллионов. От кого же тогда поступали в Алтея-Хиллс российские деньги? А они действительно поступали. Так что посредники жили на широкую ногу. К примеру, один из задержанных, молодой адвокат Алексей Широков, приобрел для себя на комиссионный от сделок роскошный коттедж с садом и бассейном и несколько спортивных автомобилей. У него были изъяты драгоценности, коллекция огнестрельного оружия, банковские счета, крупная сумма наличных. Для риэлтора-испанца Рикардо Андрео, который много лет работает с россиянами в Аликанте, никакой тайны здесь нет. Он утверждает, что деньги, вывозимые в последние годы в Испанию из России, принадлежат в основном высокопоставленным чиновникам и бизнесменам. Алтея-Хиллс не исключение. Рикардо Андрео.
Алтея-Хиллс нравится россиянам, потому что там им обеспечена полная безопасность. Мы недавно построили в этом поселке коттедж стоимостью более 5 миллионов евро. Точно не знаю, но говорят, что его купил деятель «Газпрома». Действительно, когда-то в 90-е годы в Испанию приезжали россияне, которые ассоциировались с мафией. Теперь их нет. Правда, и нынешние вполне респектабельные люди о себе не распространяются. Им всегда хочется оставаться в тени.
Откуда тогда версия о русской мафии? Андреев считает, что выдвинуть ее пока в качестве основной полицию побудила упомянутая связь одного из членов группы с преступным миром. Кроме того, тема мафии всегда в моде. Хорошая возможность обратить внимание общественности на успешную работу правоохранительных органов. Ну а, к примеру, сюжет о прячущих за границей свои доходы коррумпированных чиновников для испанцев не столь привлекателен. Тем не менее, Рикардо Андре уверен, что начавшееся судебное следствие со временем во всем разберется. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Кыргызстане набирает ход кампания перед досрочными выборами президента, назначенными на 10 января. Нынешний исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров уже потратил на агитацию очень значительную для страны сумму – около полумиллиона долларов. Это во много раз больше, чем любой другой кандидат в президенты. В ответ на предположение, что эти деньги получены недавно вышедшим из тюрьмы кандидатом незаконно, Жапаров заявляет, что его кампанию финансирует народ. Репортаж корреспондента телеканала «В настоящее время» в Бишкеке Жибек Бегалиевой.
Интересоваться тем, кто именно финансирует пиар-компанию бывшего ИО президента, избиратели начали в первый же день агитации. И в столице, и в регионах практически со всех рекламных щитов на избирателей смотрит только одно лицо – Садыра Джапарова. Баннеров с другими кандидатами почти не видно. Только на рекламу за одну неделю штаб Садыра Джапарова потратил около полумиллиона долларов. Это баннеры, листовки, газеты, видеоролики и размещение агитматериалов в СМИ. Для сравнения, один из его оппонентов, Бабур Тольбаев, который значится вторым по объемам расходов на агиткомпанию, потратил всего около 70 тысяч долларов. Садыр Джапаров утверждает, что деньги в его избирательный фонд перечисляют обычные кыргызстанцы, в том числе пенсионеры.
Когда я сидел в СИЗО, меня и тех, кого задержали со мной, 6 месяцев кормил народ. Потом в тюрьме раз в 2-3 дня мне приносили еду, продукты, сигареты, могли деньги принести. Все это делали простые люди. Все деньги в фонд тоже поступают от народа. Пенсионеры передают свои пенсии. Вот, в областях висят мои плакаты. Их также профинансировал простой народ.
Оппозиционные кандидаты тем временем упрекают Джапарова в излишней расточительности. Некоторые из них напомнили, что властям сейчас нечем выплачивать январские пенсии. Другие сомневаются в прозрачности происхождения денег политика. Бывший депутат Исхак Масалиев считает странным, что у бывшего заключенного внезапно появилось столько денег.
Каждый баннер с рекламой стоит по меньшей мере 25 тысяч сомов. Только один из кандидатов залепил страну своими портретами. Это огромные деньги. Когда страна собирала по ТИНам денежки в борьбе с коронавирусом, набралось около 130 миллионов сомов. В одночасье стать богатейшим человеком – это только у нас может быть.
Избирательная кампания тем временем только стартовала. И хотя впереди еще 3 недели агитации, вряд ли расклад политических сил как-то серьезно поменяется. Садыр Джапаров считается одним из фаворитов президентской гонки. Досрочные выборы главы Кыргызстана состоятся 10 января следующего года.
Передавала Жибек Бегалиева. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест. Время свободы сегодня вторник, 22 декабря. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.